Алгоритм гармонії.
Привітання, сябри! З вами я, ведуча ЯЕ Світлана Чижик. У межах нашої передачі ми обмірковуємо актуальні питання, які здольні допомогти вам у звичайному житті. Наприклад, дізнатися більш про себе, почати ліпше розуміти одне одного, можливо, навіть відкрити для себе певні інструменти взаємодії з іншими. І тема, про яку буде розмова сьогодні, мені подається вельми важной. Бо виховання дітей – надзвичай відказна справа. Думаю, многі батьки марять вигадувати здорову, гармонічну особу. Однак, відлеглість між поколіннями великая. І то, що було актуально у час наших батьків, зараз не завсюди життєздольне. Зміняється час, а зим і діти. Часом таке відчування, що нехто натиснув кнопку, і ми всі живемо у паскореному режимі. Так ось, я пропоную сьогодні крыху заповолиться і поговорити на важну тему – психосексуального розвиття дитяти. І дякую великі вам, шановні слухачі, за те, що покидали питання, дотичне гэтай теми. Урач-акушер-гінеколог, гештальт-терапевт Анастасія Кудрицкая сьогодні адкаже на їх.
Термин «психосексуальное развитие» – это фрейдовский термин. Еще он обращал внимание на то, что младенец, когда рождается и растет, он проходит определенные стадии. Сначала оральную, потом анальную, а потом фаллическую. Вот мы сегодня как раз решили, что самым актуальным и самым, наверное, интересным для слушателей будет именно фаллическая стадия, которая от 3, может, 2,5 до где-то лет 6-7. То есть, когда ребенок уже понимает, что он один, отдельная личность, что он не часть мамы, что у него есть тело, что у него есть границы этого тела. И, в общем, что с этим делать, как быть, как ему определиться, кто он, мальчик или девочка, как ему выбрать модель поведения, то есть какой я мальчик, какая я девочка, и как пройти эту стадию своего развития, развития его психики, развития его сексуальности максимально, скажем так, правильно, нормально, ну, не получить в этот момент каких-то травм и какого-то неприятного, негативного опыта, который потом может сказаться в его взрослой жизни, на его психике, на его сексуальности, на его способности создавать семью, рожать детей, ну и, в общем, это очень-очень важно.
А откуда пошло название этой стадии?
Оно пошло от того, что ребенок проявляет интерес, в общем-то, к половым органам, и у него появляется такой еще без возбуждения, без влечения, просто живой детский интерес. Что это такое? То есть, в принципе, глаза у меня, у Маши, у Пети, у Светы, у Насти одинаковые, носы тоже, рот тоже есть, а вот этим мы отличаемся. Называется так, потому что именно в этот возраст, в этот период ребенок активно интересуется этой областью, поэтому оно так и называется. А что, если подергать, а что, если потрогать, а как это у мамы, а как это у папы, а что с этим можно сделать и так далее и тому подобное.
Мне кажется, что разговор с ребенком на сексуальную тему – это очень непросто для некоторых родителей. И поэтому хочется у вас узнать, как помочь им преодолеть свой стыд в процессе разговора.
Нужно подготовиться самому родителю, потому что, к сожалению, первое, с чем мы сталкиваемся, с чем сталкивается любой родитель – это собственный страх и стыд в этой области. То есть могу ли я просто даже со своим партнером, со своим мужем, со своей женой поговорить про нашу интимную близость, даже еще без ребенка. Обычно это очень стыдно, это очень смутительно, это хочется спрятать, это как-то почему-то всегда такое трудновыносимое, потому что чувство стыда, оно в принципе для любой психики неудобное, там не хочется быть, его не хочется переживать, поэтому от этого хочется как-то избавиться, переложить ответственность на школу, на сверстников, на кружок, секцию, где ему об этом расскажут, на книжки, которые что-нибудь, откуда я появился, да, и так далее. Но только с себя. Лучше всего было бы для любого ребенка, чтобы как раз родитель, мама или папа, был проводником для ребенка в область интима, в область вот эту закрытую, в область половой жизни, в область половых органов, да, в область сексуальности. Потому что родитель — это самый доверительный объект для него. То есть ребенку пока не страшно и не стыдно про это говорить. Это как раз такая фигура, да, такой феномен, который родитель вносит в эту тему. Если этого в семье нет, либо оно меньше, то, в принципе, ну и ребенку проще говорить на эту тему. То есть ему проще задавать вопросы, ему проще потом в будущем прийти и что-то спросить, чем-то поделиться. То есть здесь здесь задача родителя как раз поработать над собой для того, чтобы вот этот вот ужасающий и сковывающий стыд и вот это смущение, чтобы глаза отвести, да, от ребенка и как-то уйти от этого разговора, пережить. Преодолеть это проще, если вы вспомните, что вы хотите сказать, как вы хотите ребенка познакомить с этим, и что, в общем, это еще один канал доверия, еще одна возможность вам организовать такую близость в вашей семье с вашим ребенком.
У нас есть вопрос от слушателя. Женщина написала, что я не против, чтобы моему ребенку о сексе рассказывали в школе, но у меня вопрос к подаче этой информации и качеству. Стоит ли доверять специалистам?
Есть понятие нормы как здоровье, так и болезни, а есть понятие нормы внутри семьи. И в теме секса, сексуальности и полового воспитания есть тоже понятие некоторой внутрисемейной нормы. Ну, то есть основные этапы, да, и основные слова, основные какие-то вещи, конечно, будут одинаковые. То есть все семьи должны объяснить, как это называется, что с этим происходит и так далее. Но в целом, если вы опасаетесь, что где-то ему расскажут чуть больше, чем вы сами можете выдержать, то тогда, конечно, рассказывайте сами. Ну, то есть это, правда, ответственность только ваша, как родителя, вот эту норму для ребенка, да, то есть сколько вы считаете нужным ему в этой области рассказать, сколько вы сами считаете нужным его в этой области просветить. Столько и нужно, то есть эту границу, как будто бы, вот этой информации, да, можно и нужно вам держать, потому что, правда, затем, понятно, когда он войдет в свое половое созревание, и когда его биология подскажет ему поискать еще где-то еще, понятно, что он выйдет за эти границы, и понятно, что и коллектив школы, и, возможно, детского сада, какой-то другой коллектив ему расскажет. Ну, то есть его сверстники ему, понятно, расскажут, что есть еще и вот это, и вот это, и вот это. То есть от этого вы, понятно, его не убережете никогда, потому что мы все живем в социуме, и понятно, что мы с ним контактируем. Но некоторый базис — это, конечно, ваша задача ему дать. Вы не должны все равно пытаться свой стыд и свой страх в этой области спихнуть на книгу. Книга это прекрасный помощник, но вы ее даете, вы ее открываете, вы читаете ее вместе. Возможно, вам будет так легче со своими чувствами справиться, да, то есть, что не вы словами через рот говорите эти термины, да, а вот они написаны в книге и с картинками, и вы читаете, но все равно вы это делаете вместе с ребенком, то есть ваш контакт с ним, он обязателен. Для него это такая же информация, как и любая картинка, книжка, сказка и так далее.
Дочки мои знакомый 10. И когда мы однажды заговорили про тему сексуального воспитания, то знакомый говорит, что «а моя дочка не интересуется темой секса». Возможно ли это?
Да, правда, и бывают, мы с вами все разные. Кто-то 5 лет очень активно интересуется, кто-то в 10 лет еще вообще никак не интересуется и еще 2 года, например, не будет открывать что-то, смотреть или созревать. То есть, правда, момент, когда ребенок созревает, взрослеет и появляется у него вот этот интерес, он у каждого разный. Но есть какие-то периоды, когда вам нужно с ним об этом поговорить, даже если он не интересуется. То есть до школы, в принципе, за время детского садика, 3, 4, 5, 6 лет, ребенку нужно об этом сказать, даже если он сам не будет спрашивать. В принципе, ему нужно объяснить, ты знаешь, вот такое и дело, вот это есть. Он скажет, а, да, ну хорошо, все, но вы ему об этом рассказали. Все равно этот период нужно пройти, психика все равно его пройдет. Почему в 10 лет не интересуется? Может быть, она же уже прекрасно понимает, что она девочка, да, что она, там другое дальше начинается, там уже нужно их готовить к подростковости, к тому, что девочка превратится в девушку, там речь идет про первую менструацию, менархия, да, там немножко уже весь другой мир происходит. К этому этапу, к 7 годам, да, ребенок должен понимать, что он там, мальчик-девочка, с кем он хочет семью создавать, какого рода мальчиком он хочет быть, какого рода девочкой она хочет быть. В этот этап также важно, чтобы папа ей сказал, что она прекрасная и красивая девочка, это очень важно. Чаще всего, если мы берем нормальную обычную семью, то мама-папа, да, то папа должен ее провести вот в этот женский мир. Мам, я мальчик. Это как раз то, что происходит вот на стыке 3 лет, когда начинается вот эта фаза, и потом на протяжении 3, 4, 5, о, я мальчик. Вот у меня есть половые органы, как у мальчика, как у папы, а мамы другое. Вот это наша разница. И я хочу быть как папа, или я хочу быть как другой какой-нибудь взрослый мужчина. То есть он должен за этот период выбрать себе модель поведения и, ну, скажем, идентифицировать, принять ее. То есть я хочу быть, мечта, я хочу быть как папа, все, класс. Дальше начинается весь вот этот классический Фрейд, самый интересный, да, для нас, потому что дальше, когда он понял, что он мальчик, и что он сильный, и что он смелый, храбрый, первое, что у него рождается, и что он как папа, значит, он должен с папой проконкурировать за маму, то есть, по идее, так метафорически, он должен с мамой пожениться, и начинаются здесь всякие вот эти вещи, типа, папа, уйди, мамочка, ты моя самая красивая, ты моя самая великолепная. Если такое начинается, не пугайтесь, это окей, это то, что должно быть как раз в этот период. Называется Эдипов комплекс. Это как раз то, что супер окей. То есть он вас любит, обожает, целует, и к папе относится очень холодно, а иногда выгоняет, иногда там кто-то с папой дерется, то есть такое, типа, я тоже мужчина. И первое, кого он любит и за кого он будет драться, это мама. И правда, завершается этот этап супер любви с мамой тем, что папа должен сказать: сын, ты прекрасный мужчина, ты великолепен, ты классный, но мама моя жена, твоя мама. Ты когда вырастешь, найдешь себе девушку, влюбишься, построишь свою семью. И психика ребенка должна понять, что окей, за маму как бы я уже не дерусь, но вот такая модель, как у мамы с папой, да, вот эта любовь, вот это вот мужско-женское взаимоотношение будет у меня, когда я вырасту. Задача мамы принимать, любить, но не забывать, что, в общем, она жена своего мужа. То же самое и с девочкой. Комплекс Электры такое же есть. То есть девочка влюбляется в папу. Мама, уходи. Мама, ты плохая. Не воспринимайте это на свой счет. Это наоборот окей, если там 5 лет девочка начнет: мама, иди, уходи, смотря насколько она сильная и смелая. Она начнет, конечно, маму от папы убирать, да, увеличивать между ними дистанцию и приближаться к папе. И задача здесь, правда, ее туда приблизить, разрешить ей это. Пусть они ходят в кафе, пусть папа покупает ей мороженое, пусть они погуляют вдвоем по району. Она будет говорить: папочка, я тебя обожаю, ты мой самый прекрасный, папа будет таять, и это прекрасно, это то, что должно случиться в этот период. Маме не завидовать, не пугаться, не пытаться влезть в их вот этот контакт, а заняться своими делами. Потому что для девочки категорически важно в этот период с папой нагуляться и услышать и запомнить ее психики, ее сексуальности, то, что она прекрасна. Вот на этом этапе, мне кажется, психика многих женщин нашей страны недокормлена, если можно так сказать. Мы многие застреваем. Нашим папам было очень стыдно подойти к нам, взять нас, пойти погулять. Наши папы очень много работали, было сложное время, их очень часто не было, и у нас у всех есть вот это желание, ну скажите, да, как будто мы все любим ушами. Такой приветик, да, из наших там 3, 4, 5, 6, 7 лет, да, когда, ну, папа должен был это сделать, папы не было, например.
Какие последствия ждут женщину в будущем, если в период своего взросления она не получила необходимую порцию любви, ласки, заботы, комплиментов от папы?
Неумение постоять за свои границы, неумение сказать «нет», неумение опереться на себя, неумение уделить теме своего взрослого секса и своей взрослой сексуальности какого-то внимания. Может быть, она потом просто будет растеряна и не понимать, что ей правда от партнера нужно. Ну, как будто бы все время будет, что это со мной что-то не так. Нерасслабленность даже в теме своей взрослой сексуальности, в том, чтобы поговорить с партнером и как-то наладить интимную жизнь в паре, да, в семье. Ну, то есть, как будто нет вот этой опоры и голоса нет у сексуальности женщины. Как-то все это так неловко, неказисто. По идее, взрослый секс, он же для удовольствия, да, и это такая же наша потребность, как покушать, поспать, подышать. Как только ваш ребенок сам проявит интерес, просто одним глазом наблюдайте, что, о, уже ему интересно, что такого вы делаете в ванной, да, что такого у вас в спальне происходит, и мам, ты знаешь, а мы сегодня показывали вот что-то, у меня есть что-то в садике, а у Кати нету, например, да, и вот, о, а что это? То есть ориентируйтесь на своего ребенка, он вам сам первый подскажет, что пришло время поговорить. Но годика с 3 можно начинать ему об этом рассказывать, показывать какие-то сказки, объяснять. И здесь самая шокирующая вещь – это то, что называть нужно все сразу, прям медицинскими терминами. И это важно. То есть никаких краников, никаких печенек, никаких сумочек, бусинок, никаких цветочков. Этого всего, по идее, быть не должно. Я понимаю, что это здесь сделано, чтобы облегчить родителю возможность пережить свой стыд и свое смущение и как-то это сказать. Ну, если совсем не в моготу, ну, скажите уменьшительно-ласкательно. Скажите «вагиночка», например. Ну, то есть это будет и нежно, но с другой стороны и с терминами будет все нормально. А для мальчиков здесь меньше возможностей. Пенис, он и есть пенис.
Сябры, нагадаю, мы говорили про особливости психосексуального развития дитяти. Спадзяюся, гэта было карысна. У наступны раз мы протягнем тему. На гэтым я, ведучая Светлана Чыжык, с вами развітваюся. Пачуемся праз тыдзень.